Вчера вечером меня спрашивает один мальчик, где я ночую. Я читаю Библию, а он говорит: а у вас какая Библия? Английская или немецкая? Я говорю: да нет, русская. Русская? Вы умеете читать по-русски? Ну вот он думает, если в раз в Германию приехал, значит все. И читать не умеет. Я не спрашиваю, братья и сестры, устали вы или не устали. Боюсь, что вы скажете неправду. Но надо продолжать. Программа есть. И теперь она такая безжалостная программа. И мы будем продолжать. Мне дана такая свобода в свидетельстве. Она может быть такой разношерстной будет, не совсем связанная. Ну, тогда уже прошу прощения заранее. Я хочу маленький, пятиминутный урок педагогики провести. Можно? Да. Значит, такой вопрос ко всем к нам. Прошу работать. До сих пор мы, может быть, так расслабились, а сейчас прошу поработать. Поскольку тут в основном все работники с детьми, в основном думают так. Только быть так, ну, я прошу прощения, что я сомневаюсь в этом. Конечно, все честные. Вот мы, занимаясь с детьми, встречаемся разных детей. Поднимите, пожалуйста, руки, кто любит грубых детей? Никто. 1, 2, 3, 4, 5. Опустили. 6, 7. Наверное, те, которые уже слышали этот урок педагогики. Так, а кто любит нерях детей? Поднимите руки. Мало что-то. Хорошо. А кто любит самолюбивых детей? Поднимите руки. Самолюбивых. Мало совсем. А? Сколько? Поднимите еще руку. Самолюбивых детей. 1, 2, 3, 4, 5. Сколько, братья и сестры, мы любим непослушных детей? Кто любит, вернее, непослушных детей? Так, 3, 4, 5, 6, 7. На балконе никто их не любит. А кто любит гордых детей? Гордых детей. 1, 2, 3. Вот и все. Ну, еще один такой немножко неприятный вопрос. Но такие дети тоже нам встречаются. И дома, и в группах, и на собраниях. Кто любит сопливых детей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На балконе никто не любит? 7, 8 человек. А кто любит детей обманщиков? Вот обманывает и все. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сколько у нас тут примерно работников с детьми? Сколько примерно?
410.
410. Теперь еще такой вопрос. Какие мы с вами были, когда Христос нас полюбил? Какими мы были? Вот так. Грубыми. неряшливыми, самолюбивыми, гордыми, сопливые, обманщики, воры. А Он нас полюбил. Братья и сестры, еще один вопрос, только один единственный. Кто любит гордых детей? Поднимаем же все руки. Вы вынуждаете меня принуждать к этому. Вот сестра здесь говорила, что вот она увидела, что мало любви, приходила и исповедовалась. И получила радость к тому, чтобы любить вот таких детей, разных, всяких. Я не могу этот урок проводить до конца, в конце только хочу сказать, что награда наша за любовь к детям – взаимная любовь детей к нам. Я прочту одно место, буду не одно читать, но сейчас прочту одно из книги пророка Даниила с 11 главы 32 стих. Книга пророка Даниила, 11 глава, 32 стих. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Братья и сестры, так на сердце приятно думать о том, что как раз вот та работа, которую мы сейчас прослушали, ну, проводилось вот так, такое вроде слабое начало, а потом такие темпы, темпы, и сейчас набрался этот темп, как раз думаю, что это то усиление, которое ждет от нас Господь в детской работе. Дьявол не спит, программы страшные, законы ужасные, как там на Западе, так и здесь. А мы же должны усилиться и действовать. Мы сегодня не можем жить теми мыслями или действиями своими, что жили вчера. Потому что сатана уже новое придумал. Он уже новое запустил в ход. А мы еще вчерашним, позавчерашним, мы не отставать должны, не догонять его должны, а опережать его. Согласны мы или не согласны? А теперь хочу прочесть место Писания из Псалма 142, 5 стих. Псалом 142, стих 5. Это Псалом Давида. И он пишет: «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих». Таким дорогим мне стал этот стих в один момент. Вспоминаю дни древние. Одно дело его занятие Давида. Второе. Размышляю о всех делах твоих. Второе занятие этого великого царя. В то время царство его было огромным. И он продолжал и говорит: рассуждаю о делах рук твоих. Это были занятия этого царя. Жизнь Давида мы знаем, не хочу повторять. Казалось бы, наибеспокойнейшая жизнь, или по-другому сказать, что не было там никакого просвета ни днем, ни ночью. Бесконечные войны, враги, и вплоть до того, что и сын восстал. А он находит время, когда, не знаю, днем ли, ночью ли, и он размышляет, вспоминаю дни древние. Вспоминал он, наверное, путь народа израильского, чудеса, которые Бог совершал на пути и вспоминал об этом. Вспоминал он и льва с медведем, вспоминал, наверное, и Голиафа. И вот эти вспоминания древних дней, размышления о всех делах Божьих и рассуждения о делах рук его, Бога, они давали ему силу. Они как-то оживляли его, эти воспоминания. Думаю, что он, черпая силу, там находил утешение себе и опирался на дела рук Божьих, о которых вспоминал или рассуждал. Так интересно, вот это так готовился к этому участию и наблюдаю. О чем, чем мы сегодня, вот вернее, второй день занимаемся? Чем занимаемся? Вспоминаем, правда же? Вспоминаем. А вечером что делаем? Тоже вспоминаем. А встретились вот так, там, тут, встретились. О чем говорим? Вспоминаем. Вот такую Бог наделил человека таким чудным свойством помнить. Как хорошо. Не надо закапывать. Надо пользоваться. Перечеркивать то, что Бог нам дал, нельзя. Вот эту историю прожитую, вот эти 45 лет, как можно забыть? Как можно забыть? Братья и сестры, нам, кроме того, что надо не забывать, нам еще что повелевает Бог делать? Передавать дальше. В наших детских группах, в семьях наших. И учить их запоминать дни древние, чтобы когда они подрастут, они тоже были вот в свете этого слова или находились в этих рамках. Потому что это дает силу, это утешение дает нам, и мы на пути исполнения Слова Божьего по отношению к детям. Ну, теперь я хочу что-то вспомнить. Как уже братья так разрешили это сделать. И, вы знаете, приятные воспоминания. И вот кто постарше, вот мы вспоминаем, и вспоминаем, вспоминаем, а потом, эх, вроде сегодня не так. Вот хотелось бы, чтобы так было, как мы запомнили. Вот чтобы так оно и дальше было. Я немножко, может быть, так вперемешку буду говорить, и придерживаться буду этого стиха. И воспоминания о днях древних, и размышления о делах Божьих. Притом написано о всех делах Божьих. Ну и рассуждаю о делах рук его. Это он молится Богу. Вы знаете, пророк, вернее, псалмопевец Исав в своем 76-м псалму тоже почему-то пишет эту же самую мысль, читая с 12 стиха. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях». Какая бы суета ни была, какие бы трудности в жизни ни были, або вот следовать вот этим, этому слову будет очень хорошо. Ну и так, дела Божьи. Совсем некоторые. Мы, конечно, в отличие от Давида, сегодня, как мы думаем, имеем больше возможностей рассуждать, вспоминать, чем Давид. Или больше или меньше? Больше. И, конечно же, первое дело Божье, о котором мы и говорим, и помним, и знаем, и верим, что Господь совершил великое дело спасения нашего. что Он послал Сына Своего Иисуса Христа и все остальное. Как Господь прошел этот путь земной, вынес, выстрадал, взял грехи наши на себя, умер и воскрес. Так быстро это сказано. А если так поразмыслить, порассуждать, мы и рассуждаем. И это же основная тема проповедей наших по местным церквям. Должна быть основной темой и на детских уроках. Мы как-то так говорили, что если урок прошел, и там не вспомнили Иисуса Христа, он прошел напрасно. Кстати, говорю не голословно. Дети хуже всего знают Иисуса Христа. Они очень хорошо знают Давида, Даниила, Сидраха, Мисаха и Агдинава, Моисея. Ну, значит, многих они, ну, хорошо знают и рассказывают. Но об Иисусе Христе, а мы же хотим привести детей куда? К Давиду? К Моисею? А вот часто бывает так, что мы туда их приводим, а надо приводить к Иисусу Христу. Сегодня уже много так говорилось. Да, я еще одну деталь хочу сказать, если вспоминать. Когда я был в 10 классе, и вот в спортзале упал с колец упал. Ну и так травмировался. И попал в больницу. В больнице лежал с одним дедушкой. Сейчас уже сам я такой дедушка. Тогда он был для меня такой старый дедушка с бородой. Ему было 70, а мне пошел 70-й год. Вот мы полдня пролежали с ним вместе. Он молчит, и я молчу. На другой день я говорю: деда, ну-ка расскажи про молодость свою. Как вы жили? Он голову опустил, думал, видать, думал. Я все жду, он молчит. А потом говорит: знаешь, сынок, нечего мне рассказать. Ничего себе. 70 лет и нечего рассказать. А нам только дай волю, правда же? Сейчас еду в автобусе с Германии. Но место мое рядом с одной женщиной. Ну, едем, я так посмотрел на нее. Мне уже так много приходилось ездить, и в России особенно. Тут больше на машине, а там же на поездах, да на самолетах. И каждый раз, когда заходил в вагон, молился и говорил: Господи, кого ты мне сегодня пошлешь? Кому я должен засвидетельствовать? Ну и теперь вот эта женщина тут. Немножко мы проехали. Ну, думаю, нельзя терять время. Спросил, куда она едет, скоро ли она выйдет, есть ли время для беседы. Ну и достал Библию. Говорю: давайте о насущном поговорим. А что это у вас? Я говорю: Библия. Правда? Я говорю: правда. Настоящая Библия. А у вас нет? Нет, что вы? А вы можете мне достать? Я говорю: если захотите, могу. Хочу. И пошла у нас беседа. Она говорит: какая я счастливая, что вот столько сегодня услышала. Первый раз это все. Ой, я тоже сидел и ликовал, и радовался. Думаю: Господи, слава тебе, записал адрес ее. И по приезду она тоже скоро вернется. Думаю, пошлю ей Евангелие. Одно из чудных, дивных дел – это уже сегодня много говорилось, и я так радовался этому. Думаю, в одном духе мы говорим. Это учение Иисуса Христа. Это Его жизнь до Его смерти и воскресения. И это же место... Ну, сначала прочту место из Евангелия от Матфея, 5 глава, 1 и 2 стихи, а потом место, которое брат уже сегодня читал, из последней главы 28 Евангелия от Матфея, 19 стих, а я еще прочту и часть 20. 5 глава Евангелия от Матфея. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря. И пошли блаженства. А в 28 главе Евангелия от Матфея, 19 стих, брат два слова прочитал, а я прочту два стиха. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот на этом хотел немножко заострить наше внимание. Значит, 19 стих, я думаю, большинство из нас прошли. Так или не так? В основном члены церкви, наверное. И научены первым этим азам до крещения. Что такое крещение, что такое вечеря, что такое возрождение. Одним словом, я думаю, что этот стих мы, он у нас позади. А теперь, что интересно, тут он собрал учеников и учил, а теперь дал повеление, чтобы шли ученики его и учили народ не чему-нибудь, а всему тому, уча их соблюдать, не знать, а соблюдать все, что он повелел им. Разница есть, чтобы учить знать или соблюдать? Есть разница? Вот бы он сказал так, идите так, уча их, чтобы они знали все, что я вам говорил. Не так. Уча их соблюдать. Я когда посмотрел, то так в симфонии посмотрел и увидел, что в Новом Завете слово «учитель», которое относится к Иисусу Христу, написано порядка 30 раз. «Ученики» в Новом Завете написано 270 раз. И, наконец, об учении Христа тоже много мест. Вот об учении Христа, которая поражала. Что это за новое учение? Например, вы, мы, соль земли. Такого учения еще никто не знал и не слышал. Соль земли. Это что значит? А это значит, что если варишь картошку, бросил соль в кастрюлю, а потом воду слил, картошку на стол положил, а где же соль? Соль же тоже бросали туда, а ее нет. Ну, можно было сказать, что вот соль высыпалась и получила вкус картошки. Нет, картошка получила вкус соли, а соли нет. Вы соль земли, растворились, нас нет. Вот это учение. А если мы есть... А если соль не растворилась, а мы же не хотим растворяться, а я наша где? И картошку можно не кушать. И вот это новое учение пошло. Так удивляюсь, и мне нравится, что вот в русском переводе как раз слово «учитель» и «ученик» в немецком языке, это говорит «мастер», но это тоже, но здесь такое прямое значение имеет это слово «учитель» и «ученики» и «учение». Чему учил Христос своих 12 учеников, чтобы они потом дальше исполнили вот это слово, чтобы они пошли и научили соблюдать все, что я повелел вам. Об этом уже много говорилось, я просто немножко еще обобщу. Значит, учил Христос молиться? Учил, не учил? Учил. Значит, если мы знаем, что надо молиться, и не молимся, хорошие мы ученики или плохие? Христос учил поститься. Сегодня тоже об этом говорили. И он хорошо рассказывал, как надо поститься. А если мы же знаем это, И другим можем рассказать, и научить можем, но не исполняем. Мы те же самые ученики. Учил Христос любить. Учил Христос смиряться. Ну вот, он не теорию же преподавал. Он практику преподавал. И поэтому он и ученикам сказал, чтобы они эту практическую жизнь явили людям, чтобы научили исполнять слова, которые, учения, которые он принес. И вот он, нет больше той любви, если кто отдаст душу свою за друзей своих. Отдал Господь? Отдал. Смирил себя до смерти и смерти крестной? Смирил. Учил молчать. Молчал Христос, когда его спрашивали, что ты молчишь? А он молчал. А нам так трудно бывает порой молчать. А он учил молчать. Он учил и говорить. Он учил бороться. Он учил побеждать. Какие чудные предметы. Какая чудесная школа Иисуса Христа. Вы знаете, я хотел бы так еще немножко такой практической остановиться, к практике такой. Вот учеников у нас нет, до обеда было больше детей, но я думаю, что мы так немножко тоже вспомним. Что от нас хотели учителя в школе? При выполнении домашних заданий, при выполнении контрольных работ – на экзаменах, что от нас хотели учителя добиться? Так, чтобы мы в своих контрольных работах, на экзаменах или где угодно делали как можно меньше ошибок. А тогда и знания подтверждаются. Тогда все остальное. Раз мало ошибок, значит, усвоил человек. Чем меньше ошибок, тем что? Выше оценка. А раз высокая оценка, радуется ученик? Радуется. А учительница радуется? Радуется. А родители радуются? Радуются. Смотрите, мало ошибок сделал — радость. Хорошо учась, мы учимся учиться. Непонятная фраза. Значит, учась, мы учимся. Вот у меня такой ко всем вопрос. Какой самый лучший возраст для учебы? Пожалуйста, активнее руку поднимайте, мы работаем вместе. Какой самый лучший возраст, и вы на балконе тоже. Какой самый лучший возраст для учебы? Так, я не слышу. А? Який? С 2 до 10, сестра говорит. Еще кто? Учиться. Вот учеба. Вот учиться и все. А? Так. Так, с рождения до смерти. Какой возраст? Вот вы скажите, пожалуйста, точно назовите, какой возраст лучше. Ну что, давайте я помогу немножко. Я так спонтанно задаю вопрос. А у меня была тема, как-то один служитель с одной большой церкви, где подростков было 280 человек, пригласил провести беседу. И тема беседы он мне задал. Жизнь, прожить жизнь серьезнее, чем я думал. Вот такая тема. По! Еще никогда не проводил на эту тему. Ну и тут занимался. Он заранее сказал, на месяц вперед, я занимался. Молился, рассуждал, и, значит, когда приехал, задал этот вопрос подросткам. Ну и пресвитерь сидел, братья сидели. Я задал этот вопрос. Ну и тоже называли года, у меня схема была там, разные возраста, расписано все было такой аппаратурой. И ученик, подростков тоже так довел до того, что они сказали, наш возраст. А пресвитер сказал, нет, мой возраст. А я говорю, нет, мой. Пресвитеру было под 50, а мне под 70, а подростки есть подростки. Кто из нас прав? Все. Правильно. Вы знаете, то, что прошло, все, оно прошло. Вот вчерашний день прошел, все, я уже там не могу не научиться ничему. Он прошел. Завтрашний день мы не знаем. Вот сегодняшний день мы знаем. Сегодня день учебы. Сегодня исполнение Слова Божьего. Сегодня, братья и сестры. Еще раз повторяю эту мысль. То, что прошло, сожалеваем, об оно прошло. А то, что будет, не знаем. А сегодня время благодати. Сегодня день нашей учебы всех возрастов. Мы так согласны или нет? Но если Иван Антонович говорит, кивает головой, да, значит, тогда нам ничего не остается делать. Иван Яковлевич, прошу прощения. И вот этим предметом, который Господь и учил учеников, и дал и нам Господь знания, грехи простил, а теперь хочет, чтобы мы научили деток, чтобы мы учили их соблюдать, не знать, соблюдать. Лучший метод учебы мы на всех семинарах, мне подтвердят бывшая бригада этих учителей, что один, мы всегда говорили, смотри на кого. Ну, трудно так сказать, да? Значит, личный пример, самый лучший метод. Сказать и сделать. На омском семинаре мы как-то стояли на коленях полтора часа. Помнишь, сестра Люба? Помню. Полтора часа стояли. Молились коротенькими молитвами. Я теперь не помню, но, по-моему, все участники семинара помолились. Молитвы длились так от 30 секунд до 1 минуты. Со слезами молились. Полтора часа на коленях стояли. Такие благословения, какие пережиты на этих семинарах, это всего не сказать и не рассказать. Слава Господу. Детские лагеря – это время замечательной учебы. Замечательной учебы. Вы знаете, если мы как учителя готовимся к этим лагерям, к этим фаворам и имеем предметы у себя, то мы же вот этот период подготовки и конспекты, и знания должны быть. И практически мы всегда говорили, что значит учить. Это значит приобрести живую мысль от Господа, присвоить ее себе и передать дальше. Такой принцип учебы. Иначе не пойдет. Если мы мысль эту не получили от Господа, что-то свое ничего не даст. Если мы получили и не присвоили, а отдаем, тоже ничего не даст. Получить, присвоить, тогда отдашь. Если я хочу кому-то дать 100 ойра, а сам их не имею, желания мои напрасные. И вот у меня такая коротенькая арифметика. Я тут посчитал, ну, это давнишнее такое. Значит, во время года занятий, если детское занятие длится полтора часа, то получается, что мы в течение года имеем 78 часов. А если в детском лагере мы будем 6 дней, и 7 дней на сон отберем из 24, то получается 102 часа. Представляете? 6 дней, неделя с детьми на фаворе дает больше, чем целый год детских занятий. И еще что? От недели до недели время уходит, забывают, а тут нет перерыва. И я так грубо очень взял 7 часов. 7 часов на фаворах, не знаю, как у вас, у нас никто не спит из взрослых. Никто 7 часов не спит. Это часов 5 от силы и снова дальше. Поэтому этот момент надо очень серьезно использовать и приготовиться. Я немножко хочу сказать о подготовке. Помог мне один такой случай. Мы были в горах в Ташкенте на южный фавор. Жара стояла неимоверная, пыль. Мы пришли с путешествия, пыльные, грязные. Все пересохло, пить хотим сильно. Сели на полах, все слюнки глотают, а я еще возьми да и спроси, кто хочет пить. Ну все, по две руки соскочили. Я говорю, сестрам, принесите 4 стакана и чайник воды. Они принесли. Я так отвернулся. В один бросил немножко земли в стакан. Второй какую-то палочку там... обвалял его. А в один какую-то козявку или палочку что-то бросил туда. А один стакан чистый. Теперь поворачиваюсь к детям и говорю, вот стаканы я с чайника беру, с одного чайника во все стаканы наливаю. Так, ты задний там. Давай, иди. Он пулей прилетает. Раз, мутная вода. Раз, грязный стакан. Тут что-то плавает. Чистый взял, выпил. Я говорю, ты что? Опять переставил все стаканы. Опять налил. Зову следующего. Та же самая картина. Третьего, четвертого. И мне пришла такая мысль. Если наш сосуд, с которым мы привезли на фавор, сердце наше, не будет чистым, пить никто не будет. Мы красиво можем говорить, мы можем какие-то усилия прилагать, но сердце наше нечистое. Не будут пить, не будет слова приниматься. А для этого мы на семинарах говорим готовить сосуды. Готовить сосуды. И Господь нальет. И будут пить. И будут благословения. Однажды я пережил на фаворе такое, не один раз, а данный случай хочу так рассказать. Братья поставили мне палатку односпальную, маленькую, для меня. А сами так, братья и сестры там подоставали для детей, для девочек большую палатку, для мальчиков большую такую белую. Мы всех девочек в одну палатку разместили. День прошел, легли спать. А у меня было так. Эта палатка, я был еще, сейчас-то уже такой, а тогда я еще покрупнее был. Я потом скажу причину. Если я залезу передом в эту палатку, то я должен задом вылезать. А если я задом залезу туда, тогда могу передом вылезать. Развернуться в ней невозможно. Мне нельзя было. Теперь, значит, ночью просыпаюсь, такая гроза идет, такой ливень льет. О, я со страху не разобрался, как я лежу. Давай разворачиваться в этой палатке. Вот я так и думал. И когда не говорю, все смеются, а мне было не до смеха. Я уже себе представил, что там все мокрые, потому что эта палатка такая светлая, она вроде как от тени, да? Вот. Думаю, а у меня сердце больное, братья знают, я ходить не могу. А если еще волнуюсь, вообще ничего не могу, у меня рука отнимается, боли страшные в сердце. Я запутался в этой палатке, я уже не разберу, где, куда выходить, куда. Я ее сорвал со всех этих креплений, еле выбрался из нее. Кричу, Господи, помоги, Господи, защити, орал в полном смысле слова. Дождь льет страшный. Я выбрался с этой палатки. Пока добежал до этого большого шатра, мокрый был. Туда заглянул, а все мирно спят. Ой-ой-ой. Я там упал на колени и снова: Господи, благодарю Тебя, Господи, благодарю. Вот какие чудеса. Один раз было так, тут братья тоже помнят, в Макинске у нас проходил детский фавор. Тоже все постились и молились, и в церквях, и сами тоже семинары провели, подготовку провели. Ну, а палатки в те времена были плохие, это были вот начало 90-х годов. Тоже такие на пуговички, знаете, деревянные такие застежки там. Ну, в общем, плохие палатки. Ну, брали в турбюро, какие были. Своих не были. И вот приехали, разбили лагерь, все, разместились, все. Пошел дождь. До конца дня, всю ночь, на другой день, на другую ночь не перестает. Льет и льет. Мы уже и молимся, и со всеми детьми молимся. Уже все запасы, которые мы на этот случай взяли с собой, там в палатке, беседы, сказки, рассказы, игры, ну уже все там. Сказок не было, я прошу прощения. Значит, все уже на исходе все. Третьи сутки льет. Все в воде. Матрасы мокрые. Я только думаю: Господи, ну сейчас вот, вот сейчас заболеют, окоченеют дети, все. Отошел в сторону, упал на колени в воде, все. Все мокрые. Там уже, не знаю, ничего сухого. Ни одного пятнышка сухого нету. Все в туфлях, в ботинках, все уже поменяли. Сухого вообще ничего нет. Упал так на колени, отошел в сторону и молюсь: Господи, уже все слова сказаны были. Теперь я пришла на память такая мысль: Господи, дай 3 часа, чтобы мы могли уехать отсюда. Я сказал: аминь, дождь перестал. По! Я прихожу, дети смотрят на меня так: дождь перестал. Я говорю: знаете, о чем я помолился, братья и сестры? На 3 часа попросил у Господа время, чтобы уехать. Давайте быстренько будем собираться. Будем собираться и все же вот как-то так, ну, помолимся еще, собрание быстро сделаем. В общем, 3 часа у нас времени. Мы за 3 часа собрались. Сели в машины, дождь пошел. Я смотрю на часы, 3 часа прошло. Едем в ближайшую деревню, вернее, город вот, Макинск, где... Что-то не вижу. Брат Николай. Приезжаем туда, матрасы все же мы забрали у родителей, из домов. Привезли детей в молитвенный дом, собираемся, братья, родители приходят, детей привезли, а домой не пускаем. Как-то на сердце было это еще не все. Говорю: дети будут в молитвенном доме спать. На чем будут спать? Я говорю: а вы на чем спите? Все, вопросов больше нет. Привезли, на чем спят. На чем они спали дома, не знаю. Значит, девочек поместили в зале, мальчиком в другой комнате. На утро поднимаемся. Солнца, ни одного облачка нет. А потом братья рассказывают. Ну, почему так, непонятно. А братья говорят: вы знаете, у нас такая засуха стояла, грозила неурожаем. И все ближайшие церкви согласились быть в 3-суточном посте и вымаливали дождь. Все ясно. Все ясно, Господи, все ясно. Опять на машины и опять в лес туда. Дороги еще не выехали, проезжаем, там братья восставляли, а там парит, все. Значит, мы опять размещаемся, еще оставшиеся 3 дня, Бог обильно благословил нас, и потерь не было. Зато картошка была в тот год, говорят, вот такая. Еще одно чудо. Значит, мы же прочитали с вами, что размышляют, буду вспоминать о чудесах твоих. Это был первый наш заезд до нашей съемки, как уже рассказывал вчера. У нас была игра, это путешествие пилигрима, избитая такая игра. Но первый раз на фаворе, еще ничего было. И конец у нас этого путешествия было переход через реку смерти. А у нас проходила там речка. Ну, братьям говорю: мы на берегу речки находимся, вы найдите мелкое место, чтобы мы могли перейти эту речку. Ну, братья пошли, нашли это место. перешли вброд, и все, значит, там только, говорит, нужно камыши выкосить, там приготовить, мостик сделать, все сделали. И сестры спрашивают, а как мы будем переходить через речку? Я говорю, ногами, так вот, как одеты, обуты, и пойдем. Ну так, странно было, оба пошли. Фотографий много с этого момента. А там у нас уже Ханаан встречает за рекою. Очень благословенно. Вернулись обратно. Приезжают братья с базовой церкви, а дети им рассказывают. Пап, а мы через речку перешли. Через какую речку? Ну вот через эту. Как перешли? На лодке или так? Да нет, прямо так пошли. Да, представь. Другие говорят, да точно, точно перешли. Подходят ко мне, спрашивают, я говорю, ну перешли, я сам, все мы перешли. Одну девочку, она такая самая маленькая была, ее там метров 5 пришлось пронести, а потом на дно поставить, ей вот так было. А остальные все прошли, вот так, по горлышку, кому так, то побольше. Они говорят, покажите нам, где это место. Нет этой, такого места на речке. Один говорит, я всю жизнь тут живу, я знаю все эти места, нету такого места. Я говорю, ну будет, завтра фотографии получишь, фотограф, он обещал завтра фотографии принести. Говорит, ночь буду сидеть, буду печатать. Ну, говорит, покажите, а уже было поздно, темно, мы завтра тебе покажем. А на завтра пришли, вода ровно на метр выше. Вот это уровень нормальной речки. Все время. Я на поливе работаю, я знаю эту речку. И тут вот, вот это ее уровень. Я говорю, вчера было по-другому. Вот такое чудо Бог сделал и на речке, и в наше время. Ну, о комарах не стоит говорить. Там молитв много, слышал Господь. Просто девочки говорят, вот мы не могли спать, ложиться, комары заедали. А вторая девочка говорит, нет. А тетя Наташа сказала, давайте помолимся. И мы помолились, и комаров не стало. Они-то остались, а только перестали кусаться. И они заснули. Времени нету, чтобы рассказывать о чудесах, которые пережиты на фаворах. Одно чудо, вернее, одно дело Божье, дело рук Божьих, об одном я хочу еще поделиться. В 93-м году мы переехали в Германию, в 92-м году осенью. А в 93-м мне сделали операцию на сердце. Ну, как? Флексом разрезали грудь, развернули ее, с ноги вытащили вену, там около метра шов. И я не знаю, как по-русски называется, это шунтовка или как, ну, да, шунтирование. А по-немецки это байпасы поставлены. Ну, обследование сделали, сосуды забитые сердечные. Как вы ходите, говорит, не знаю, вы можете в любое время упасть. Но как я ходил, многие братья знают. Встречали. И, как я ходил тогда. Ну и надо оперировать. Ну, сделали операцию. Операция стоила 160 тысяч марок в то время. И вот после операции меня дают в курортную клинику на месяц, на 4 недели. Ну, в курортной клинике там в основном отдельные комнаты. Комната большая у меня была, так угловая. Тут стеклянная стена, тут стеклянная стена. И выход туда на Фусгенензоне. Я не знаю, что это вам говорит. Это там, где движения нету, одни магазины и народу тьма. Все сверкает, все там... Живое такое место. Ну, я пару вечеров туда выглядывал, потом это все надоело. Тут шторки были такие, я задвигал, и меня она меньше всего интересовала. Я этот курорт никогда не забуду. Очень хорошо. Я тогда Библию прочитал за месяц, всю Библию прочитал. Утром читал на русском языке, вечером на немецком, по несколько часов. Так, кто не заглянет ко мне, есть там с персонала, говорит, а Винс опять зачитает свою Библию. Ну и гулял тоже. И вот осталась неделя. Приходит врач и начинает издалека ко мне, что у нас есть один больной, ему поменяли сердце. другое сердце ему поставили, и он себя плохо чувствует. И ему нужна вот такая живой вид такой нужен. А его комната смотрит в парк, там никакого движения нет. Ой, я говорю, как хорошо, вы хотите мою комнату взять ему? Да, если есть, начинают уговаривать. Да не надо меня уговаривать. Я как раз хотел бы еще недельку иметь такую тишину. Не хочу этого. Ну и тут же взял тележку, собрал свои вещи. Комната была готова, я переехал. А в самого думаю, вот интересно повидать этого человека с другим сердцем. Никогда еще не видел, не разговаривал. На другой день, а там в палату, кроме персонала, в комнату к тебе никто никогда не зайдет. Они могут по часу завтракать, по два обедать, но друг другу в комнату никто не придет. И поэтому, если медики приходят, они стук и заходят. А тут я смотрю на другой день, часов в 10 так, кто-то там за дверями вошкается с ручкой. Медики так не заходят. Я так посмотрел, продолжает что-то. Я встаю, открываю дверь, стоит человек, такой согнутый, einem Gehwagen, как это, ну, тележка такая, чтобы ходить, с такой тележкой. Он говорит, я пришел отблагодарить вас. О, думаю, это он. За комнату? Он говорит, да. Я, заходите. Это местный немец был. Он так завел его потихонечку, на стул посадил, он как не сел, а упал на стул, так вот, и с криком с таким. А я стою и смотрю на него. Смотрю на него. Он так немножко отдышался, а потом говорит, я получил новое сердце. Я говорю, не. Он думает, что я его не понял, и говорит, я получил новое сердце. А я ему опять говорю, да, нет. Он опять смотрит на меня. У вас сердце БУ. Я ему говорю, оно уже было в употреблении. Оно уже в чьем-то груди, в чьей-то груди билось. Неизвестно сколько лет. А теперь оно у вас. Он на меня такими глазами смотрит. Такое, говорит, я слышу первый раз. А теперь я скажу, что у меня новое сердце. Он опять ничего не поймет. Я ему говорю, человек человеку новое сердце дать не может. Ни профессор, никто не может дать человеку новое сердце. А у меня новое сердце. И знаете от кого? Кто мне его дал? Господь. У него глаза заблестели. Слезы покатились. Говорит, вот почему мы должны были встретиться с вами. Я потом еще, когда уже выписался, еще долго звонил жене. Он все не выходил с клиники. Где-то еще с полгода. А потом, я не знаю, мы переехали, я не знаю, что с ним. Новизну сердца мы с вами получили, новое сердце. Многие хотят его иметь, но хотят его иметь от врачей, а от врачей его не получишь. А Бог нам дал сердце новое. И вот эту новизну или вот эту чистоту мы должны сохранить. И сохранить до конца. Я такой вопрос задам. Вот и молодежь тут, и братья, сестры. Вот как вы скажете, новое видят люди или не видят? Ох, да у тебя какая новая кофточка сегодня. Или новые туфли у тебя. Вот как-то видно это. Вот эту новизну сердца нашего хотят видеть люди, которые нас окружают. А вы какой-то не такой, говорят. Один раз стою на остановке, там еще в Казахстане. Один стою на остановке, зимой. Так полушубок воротник поднял и стою. А один подходит сзади и говорит, слушай, друг, а потом так я повернулся, он, ой, простите, вы же не курите? Я говорю, нет, и пошел. Как увидел? На лбу не написано. Думаю, вот Господи, вот все должно видеться, то ли по глазам, то ли по лицу, не знаю, как определил этот человек. Вот новизну, а дети же любят новенькое, да? И вот если у нас новое сердце, чистое сердце, дети это видят. И дети, а чистое сердце, оно может по-настоящему любить Господа, потому что от Господа получил. Я знаю, многие люди, если врач помог, они говорят, никогда не забудут, такой врач, он мне там и помог, и чуть не жизнь вернул. А мы получили новое сердце от Господа. Он вот полюбил нас такими, какими мы были. И хочет, чтобы мы эту новизну сохранили. А если мы ее сохраним, то ее видно. А если видно, то мы служим Господу. Идем мы по следам за Иисусом Христом не издалека, а прямо по свежим следам идем. Слышим, что Он говорит, видим Его, Он видит нас. Ошибок как можно меньше делается в жизни нашей. И вот этот учитель, который столько раз обличал, поначалу плохо учились ученики. Каждый раз он говорит, ну вы маловеры. Раз и двойку им. Я не знаю, какие оценки ставят в Украине. В России когда-то ставили, плохая оценка была двойка или единица. И вот такие плохие оценки получали. Фома получил плохую оценку, Петр получил плохую оценку. Вот. А потом они научились. Научились меньше делать ошибок. Хранить эту новизну, эту чистоту и передать другим. Ну что, время мое вышло. Что касается фаворов, то и начинается, когда разговор этот, я всегда говорю, вы меня останавливаете. Потому что сам я, наверное, не остановлюсь. Полюбил я этот труд, очень сильно полюбил. Хоть уже и старый был, 12 лет в Германии, каждый год эти число детей на фаворах и подростков все росло все больше и больше. Как-то помню, братья говорят, мы пережили апостольский период, когда дети уже не единицами, не десятками, а сотней каялись, исповедовались. Такие благословения. Исповедовались и взрослые, и дети. Это труд, он принесет награду. Он будет награжден Господом. И пусть Господь благословит вас и в группах, и в лагерях, и в семьях дома, на семинарах. И пусть Господь прославится через труд, он сказал, ваш не тщетен. Слава Господу за это. Аминь.